Максим Солохин. «Искание и размышления. Религиозные корни психологии. Сверх-я и расщепленная личность». Часть первая. Концепция множественной личности, выдвинутая в рамках НЛП, еще далеко не является общепризнанной, как далеко от общего признания и само нейролингвистическое программирование. Но нетрудно предсказать победу, как только сменится поколение, основных концепций НЛП в рамках субъективной психологии. НЛП вобрало в себя все самое острое из того, что было создано в этих рамках, начиная со времен Фрейда. Одна из наиболее впечатляющих методик НЛП – метод рефрейминга, когда клиент, имеющий какую-либо проблему при посредничестве специалиста по НЛП, вступает в сделку со своим собственным бессознательным. Для этого специалист вежливо обращается к бессознательному клиента с рядом вопросов, получая на них ответы в виде, например, непроизвольных движений пальцев клиента или в виде приходящих ему в голову помыслов. По идее, создатели НЛП, наше бессознательное – это некие части нашего собственного «я», оказавшиеся вытесненными из сознания. Эти-то вытесненные части и несут ответственность за возникающие у нас психологические проблемы. Впрочем, не обязательно только психологические. Не видно, почему бы не поискать в собственном бессознательном клиента причины, почему у него мало денег, или привлечь бессознательное помощи при поступлении в престижный вуз или при ухаживании за девушкой, девушками. Где грань между проблемами психологическими и житейскими? Реально, хотя настоящие НЛПисты квалифицируют свою специальность как психотерапию, другие, не менее настоящие специалисты, используют НЛП как род магии. Сначала обращаются к той бессознательной части расщепленного «я», которая ответственна за данную проблему, с вежливым предложением вступить в диалог. Если приходит положительный ответ, эту часть вежливо благодарят, а затем спрашивают, с какой позитивной, полезной целью она создает у клиента данную проблему. Ответ приходит в виде помысла, какой-либо мысленной картинки или еще как-либо. Если смысл ответа не ясен, просят бессознательное прояснить ответ, дать комментарий. Ответ приходит в виде помысла, какой-либо мысленной картинки или еще как-либо. Если смысл ответа не ясен, просят бессознательное прояснить ответ, дать комментарий. Например, выясняется, что клиент бессознательно гордится своей бедностью. В вуз поступать бессознательно не хочет, чтобы иметь больше времени на личную жизнь. А девушек бессознательно боится, потому что бессознательно боится оказаться сексуально несостоятельным. За каждую из этих проблем отвечает своя часть расщепленного «я». После этого психотерапевт, маг, просит клиента признать все высказанные причины справедливыми и позитивными. Либо, если они не кажутся клиенту таковыми, ищет в бессознательном клиента более глубокие первопричины для этих причин до тех пор, пока клиент не согласится, что данные первопричины действительно резонны. Это этап осознания бессознательного. Затем специалист просит само бессознательное найти компромисс между всеми найденными причинами, причем с учетом сознательных пожеланий клиента. Как ни странно, такой компромисс бессознательное почти всегда находит с удивительной легкостью и остроумием. Например, клиент может начать гордиться вместо бедности богатством, жениться на приличной девушке, устроив таким образом личную жизнь, а затем поступить и в вуз. Почему бы и нет? Что этому мешает? Чтобы это выяснить, специалист спрашивает бессознательное клиента, нет ли там частей, недовольных предложенным решением проблемы. Если таковые есть, то поиск компромисса возобновляется, пока не будет найдено, наконец, хорошее решение. Это решение предполагает и некоторые сознательные действия, которые должен предпринять клиент для того, чтобы содействовать реализации данного намерения бессознательного. Цель поисков – достижение полного консенсуса сознательного «я» с прочими бессознательными частями. Когда консенсус достигнут, расщепленное «я» обретает силовую цельность, и найденное решение реализуется действительно с потрясающей легкостью. Факт. Таким образом, за небольшой промежуток времени решаются проблемы, на которые у традиционных психотерапевтов уходили порой долгие годы. А денег, невесты и поступления в ВУЗ они даже и не обещали. Православная интерпретация этой техники НЛП не вызывает сомнений. Конечно, это именно магия. Это все та же, известная с седой древности, методика решения житейских, в частности психологических, проблем при помощи договора с дьяволом. Что нового, по-своему интересного и ценного, дает нам тут НЛП, так это то, что магия в данном случае реализуется совершенно по-европейски, без налета вызывающего справедливое недоверие, замшелого мистицизма, без дурацких обрядов и заклинаний. Все делается тихо, мирно, по-деловому, научно, не оскорбляя религиозных чувств ни атеиста, ни даже христианина, не осознающего смысла происходящего с ним. Несомненно, что все эти части моей расщепленной личности есть в действительности самостоятельные личности или только одна таковая личность, курирующая мое бессознательное. Нас не может обманывать то обстоятельство, что бес, вступая в диалог со специалистом при посредстве бессознательных реакций клиента, выставляет на вид позитивные, справедливые цели, с которыми должно в конце концов согласиться сознательное «я». Ведь он не имел бы никакой власти над душой данного человека, если бы не находил в нем ничего своего. Нельзя просто отождествлять бессознательное человека и беса. Наши страсти, осознанные и неосознанные, это не бесы, но проекции бесов. Это точки соприкосновения, пересечения, компромисса человеческого и демонического. В основе любого демонического насилия над человеком лежит сознательное или неосознанное согласие человека, допущение на таковое насилие. В той части, где НЛПист выясняет намерения скрытых от меня якобы частей моей личности, нам не так уж трудно согласиться с тем, что данные бессознательные цели действительно не чужды. Можно удивляться тому, насколько тесно демонское в нас переплелось с человеческим. Но на пути покаяния православный человек рано или поздно перестает удивляться этому обстоятельству. Церковь недаром призывает нас к покаянию и говорит о долготерпении Божьем к нашим бесчисленным грехам. То, что с демоном можно достичь консенсуса по житейским вопросам, нас удивлять не должно. Ведь дьявол вовсе не является принципиальным противником житейского благополучия людей. Он выступает как принципиальный враг рода человеческого только в контексте вечности. Сатана стремится, собственно, не к тому, чтобы причинить человеку несчастье в этой временной жизни, сколько к тому, чтобы не допустить спасения души человека, соединения ее с Богом. Нам открыто, что каждый спасающийся человек приближает час суда и расплаты. Христос придет судить живых и мертвых тогда, когда наберется достаточное число людей, которым уготовано царствие будущего века. И тогда история закончится, а с ней закончится и относительно благополучная жизнь падших ангелов, и откроется страшное, нескончаемое мучение для всех, кто недостаточно послужил Богу в этой жизни. Естественно, дьявол заинтересован в том, чтобы этот момент наступил как можно позже. По большому счету, те люди, которые по той или иной причине не хотят служить Богу, могут считать себя заинтересованными в том же самом. И на этой почве могут легко находить консенсус с темными силами. Само же по себе житейское благополучие вовсе не является неприемлемым для темных сил. Они охотно могут способствовать человеку в достижении его целей, за исключением только служения Богу. Это та цель, в отношении которой НЛП приходится признать бесполезным. У человека нет таких частей, которые бы сочувственно отнеслись к данной проблеме. Здесь сознательному «я» человека приходится полагаться только на помощь самого Бога. Бессознательные части могут лишь препятствовать, в частности, сбивать с толку подменой понятий. В этом смысле наибольший интерес представляет для нас та часть, честь открытия которой принадлежит самому Фрейду. Это сверх-я. Фрейд открыл, что в человеке есть бессознательная инстанция, предъявляющая высоконравственные требования. Фрейд полагал, что это и есть то, что в христианстве называется совестью. Это инстанция, ответственная за высшие, в частности религиозные, порывы души человека. На самом деле, это было совсем нетривиальное открытие. Неудивительно, когда в нашем бессознательном мы обнаруживаем всякую нечистоту, злобу, зависть, половые извращения, жадность к деньгам, ненависть к собственным детям и родителям и прочие страсти, в которых не так легко признаться себе, даже и кающемуся человеку. И мы не хотим этого знать о себе. Вот и вытесняем по Фрейду. Гораздо удивительнее, когда оказывается, что и сила, противостоящая этим недобрым качествам нашей души, тоже является в основном бессознательной. Оказывается, большая часть гадких помыслов и влечений отсекается бессознательным сверх-я еще за порогом сознания. Нам не приходится бороться с ними. Мы просто даже и не догадываемся о существовании подобных тенденций в нашей душе. Спрашивается, отчего же этому доброму стражу, стоящему на пороге сознания и отметающему всякую демоническую заразу, самому быть бессознательным? Почему эта часть моего расщепленного «я» тоже вытеснена? Для объяснения этого кажущегося парадокса Фрейд и разработал свою знаменитую концепцию «Эдипова комплекса». «Сверх-я», — говорит Фрейд, — «это отождествление мальчика с собственным отцом». «Любовь», — говорит Фрейд, — «начинается всегда с отождествления. Я и ты есть одно. Любить — значит съесть или быть съеденным. Любить — значит слиться». Но это только первая, самая ранняя стадия любви ребенка к своим родителям, соответствующая этапу сосания материнской груди. На следующих этапах, нет смысла подробно описывать их здесь, ребенок научается относиться к объекту любви как к объекту, не сливаясь с ним полностью. Но благодаря тому, что в жизни ребенка имеет место любовный треугольник, ведь у него два родителя, то имеет место и бессознательная зависть, и соперничество. Вообще психология ребенка, по Фрейду, далека от безмятежного счастья. Это, в сущности, очень глубокое и правильное наблюдение. Это очевидно для всякого, кто внимательно наблюдал за детьми. Большая часть этих конфликтов протекает бессознательно, подспудно, тем более, что у ребенка вообще слабее способность осознавать, что он чувствует. Так или иначе, ситуация любовного треугольника по Фрейду в норме разрешается тем, что привязанность ребенка к родителю одного с ним пола вытесняется и регрессирует на первоначальную стадию отождествления. Сверх-я – это та часть моего «я», которая отождествилась с моим отцом, у девочки с матерью. С тех пор, как такое вытеснение и отождествление происходит, ребенок носит в своей собственной душе бессознательную часть, которая будет требовать от него все, что требовал от него в раннем детстве родитель. Это и есть причина бессознательной совести, не допускающей многие помыслы даже до порога сознания. Таково толкование Фрейда. Как же концепция сверх-я преломляется в христианской психологии? Для того, чтобы понять это, надо прежде всего осознать, что дьявол далеко не всегда имеет возможность ввергать человека в действительно тяжкие грехи. Однако даже и бессознательная страсть, проявляющаяся только в косвенных, заметных лишь для специалиста симптомах, вполне способна осквернить человека в очах Божьих. Человек может, сам того не сознавая, находить удовлетворение этой глубинной страсти во внешне почти безобидных, почти невинных увлечениях. Скажем, кино. Страсть проявляется со всей неодолимой мощью, только если человек вздумает отказаться от этих вроде бы безобидных увлечений, ничего не предлагая дьяволу взамен, в компенсацию. Тут-то он ощутит, насколько он зависим и слаб. Дьявол вовсе не заинтересован в том, чтобы мы осознавали наши страсти. Конечно, для него хорошо, если человек открыто предается непотребствам. Такому человеку нелегко спастись. Но часто бывает, что как раз тогда, когда мы впадаем в явные грехи, в нас возрастает и тяга к серьезному покаянию. Поэтому для нашего врага часто бывает выгоднее поддерживать нас в неведении относительно действительного содержания нашего сердца. Итак, правильная интерпретация такова. Сверх-я – это демон, доставшийся ребенку по наследству от родителей. Не мальчик бессознательно отождествляется со своим отцом, но бес использует отца как медиум, чтобы внедриться в психику сына. Роль отца для этой цели подходит как нельзя лучше, ведь отец, естественно, является авторитетом для ребенка. И в той мере, какой отец сам является вольно или невольно носителем бессознательного, он, вольно или невольно, передает этот духовный вирус по наследству своим детям. Эта интерпретация гораздо лучше передает реальную динамику отношений, чем подчеркнута половая интерпретация Фрейда. А если у ребенка только одна мать или только один отец, как показывает конкретный опыт психоанализа, как материал для сверхя равно подходит как отец, так и мать. И если мать в детстве была чрезмерно суровой и авторитетной, это совершенно не обязательно приводит к гомосексуальной ориентации, как то требовала бы схема Фрейда. Заметим, что сверхя, согласно нашей концепции, это не отец, а сверхя отца. Именно этим обеспечивается преемственность культурных предрассудков, бессознательно передающихся от родителей к детям. Если бы роль сверхя выполняла именно личность отца, то механизм передачи культуры по наследству слишком зависел бы от личных особенностей родителей. Между тем, реально наблюдаемые у нас феномены сверхя обнаруживают свою универсальность.